Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова для студентов Московской духовной академии. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире чтение жития преподобного Иоанна Лествичника. Его память празднуется в четвертую неделю Великого Поста.
Насколько я понимаю, здесь собрались, ну, по крайней мере, в основном, те, кто желал бы познакомиться с основами христианской веры. Кажется, так я понимаю. Конечно, наша школа является ничем иным, как продолжением тех европейских школ, которые из простой проповеди Евангелия и апостолов наделали десятки дисциплин. Недаром один поэт хорошо писал: «Иль вот», это Гёте, «Иль вот живой предмет, чтобы изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их, да поздно, души уже там давным-давно нет». Так вот, и у нас в истории произошло, у нас школа очень поздно возникла, наша вот эта первая школа, это в конце 17 века, в 1685 году, на Западе уже в 19 веке были университеты, и там расчленили богословие, а они очень хорошо, по латыни очень хорошо звучит, теология, и благо, что никто не понимает, что такое теология. И расчленили на множество всяких деталей и ветвей. Теология. Ну, теос хорошо, ладно, или феос – это Бог. А что такое вторая половина слова? Логия, логос. Греческое слово, которое имеет порядка 100 значений. 100 значений. Первым из них является слово. Ну, это просто первое. И, кстати, у нас, когда переводили Евангелие, то написали в Евангелии от Иоанна, но с чего начинается? Вначале было слово. Энархи ин о логос. Слово. И все ничего не поверили. Как было слово? Какое слово? Действительно, конечно, было бы, наверное, понятнее для всех, если бы перевели вначале. Ну, что там, какое взятие значение логоса? Знание, смысл, если хотите, разум, рассудок. Даже можно было бы сказать так, что вначале был разум. Потому что если мы обратимся к истории философии древнего мира, то очень многие приходили к чему? Что не могло же произойти это изобилие, эта красота, которую Пифагор назвал космос, то есть красота, этот порядок, эта закономерность произойти просто так из ничего. Поразительный разум дал начало бытию всего этого. Так что можно было бы сказать, вначале был разум. Это было бы тоже точно. Но взяли просто первое значение. Вначале был логос, и никто не понимает. То есть, ну, все, кто не знаком, читают Евангелие от Иоанна, ничего не понимают. Вначале было слово. Какое слово? Чье слово? Кому слово? От кого слово? Вначале был высший разум. А дальше уже и объясняется, кто это такой, кто это за разум, который был вначале, будучи безначальным. Так вот, богословие, которое все есть в Евангелии, и на основании которого затем стали строиться целый ряд всевозможных взглядов, разбили на десятки, наверное, не десятки, сотни различных направлений, и все они являются богословскими. В результате, вы знаете, с одной стороны, кажется, хорошо, знать нужно. Но что?
Вы знаете, когда две дороги, ну, я или туда, или сюда, все понятно. А если 100 дорог, куда идти, когда я заблудился? Не знаю, куда идти. Действительно, изумленные народы не знают, что начать. Вот такое дело случилось с богословием. Действительно, или вот живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем его на части расчленяет и смотрит их, да поздно. Живая их связь исчезла, унеслась. Почему я говорю? Что очень часто, изучая вот эти все отдельные направления, очень часто человек теряет душу. То есть, знаете что? Теряет самое главное. Душа – это горение, душа – это огонь, душа – это искание, душа – это стремление к Богу. Вся суть христианства, если попытаться это выразить в очень кратких словах, вся она состоит в чем? В том, что называется верой. Но какой верой? Совсем не той, во что превратили эти люди, разбив все богословие на десятки и сотни направлений. Совсем нет. Я вам расскажу один случай. Без случая нельзя же, правда? Читаю лекцию в университете, столько студентов спрашивают, а что это такое вера? Я говорю, что такое вера? Ух, меня простите, я как завоплю, пожар! Все вздрогнули. Сидят, смотрят на меня. Я говорю, что? Не поверили, поэтому остались на месте. А если бы поверили, сейчас бы все окна вылетели и двери. Вера – это жизнь. Вера – это движение, а не представление умом. Кто-то там есть, какой-то Бог. Где он? В созвездии Альфа Центавры, а может быть, другой, в какой-то галактике живет. И все. Что это такое? Принципиальное различие. Вера в православие и вера, я бы сказал, прямо западная. Запад – это умопредставление на Западе. О том, кто-то есть, какими свойствами обладает, что он сделал, я здесь, а это он все сделал, что-то он послал, каких-то проповедников, что-то сказал, но я тут, а это он. Православие? Нет. Говорит, вера – это значит убеждение в том, что вот сейчас, вот здесь, вот теперь, вот оно есть. Представьте себе, если бы Христос вошел бы сюда, что бы мы сделали? Для того, кто бы поверил. Кстати, приходится об этом напоминать не раз, сколько раз. Литургия идет. Идет пение «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимся». В это время происходит преложение святых даров. Не хлеб и вино уже там на престоле, а Христос. И посмотришь, верующие люди стоят, такие хорошие свечечки, что заплакать можно вместо земного поклона. Какая беда! Какое незнание или непонимание, просто даже и представить трудно. Уже и молимся, Боже наш, Христос это сейчас уже, земной поклон нужен. И вдруг православные христиане стоят, как столбики. Правда, потом пытаются возместить это, когда святая святым, и опять не понимая. Потому что святая святым – это голос предупреждения. Учтите, кто хочет сегодня приступить к причащению, святая – это святыня. Тем, кто очистился покаянием, учтите, учтите. Святая только святым, иначе это огонь, который может попалить вас. Так вот, вера в православие – это не мертвое знание, или, как говорил Феофан Затворник, это не умовое знание, потому что умом я могу знать самые различные вещи.
и прекрасные, и безобразные, и высокие, и самые мерзкие, да все что угодно. Нет, нет, не это вера. Если бы это была вера, тогда мне одного демона не осталось бы уже. А они говорят, что мы не только мы не веруем, а знаем, что есть Бог. И остаются бесами. Это очень важно понять. И я сейчас скажу, почему. Это очень важно. Западная вера – это умопредставление, еще раз повторяю. Это теоретическое знание. Это вера, которая подобна всем гуманитарным наукам, каким угодно. Она не изменяет жизни человеческой. Когда мы говорим православие – вера, то мы говорим о чем? О самой жизни, движении. Пожар – надо бежать. Если бы знали, что на самом деле поверили в пожар. Я потом студентам сказал об этом. Что, не поверили? То-то же. То-то же. Но зато вы теперь знаете, что такое вера. Так вот, эта вера, основанием которой является действительно Евангелие, прежде всего, конечно. Ветхий Завет – это только некая тень, как пишет апостол Павел, вы слышите, некая тень. Вот. А истинное откровение вещей, сама реальность – это Новый Завет. Ибо во Христе произошло все исполнение всего того, о чем только предзнаменовали, о чем говорили, что предрекали, о чем пророчествовали – это древние пророки и учителя. Только тень, а здесь сами вещи. Так вот, поскольку эта вера оказалась на Западе чисто рассудочной, то и произошло, что начали само богословие развивать на десятки и сотни ветвей, а душа осталась без искры Божией. А веру, то есть жизнь потеряли. Вы знаете, что до какой степени даже дошло это влияние даже на нашу школу? В 1913 году скончался один из очень известных оптинских старцев в Росонофии. Он пережил революцию 1905 года. Что это за революция, сейчас некогда говорить. Но что это такое было, это что ей предшествовало, что ее вызвало, что происходило с нашим народом, это тема чрезвычайно важная, но сейчас не до этого. Скажу только об одном. Этот Варсонофий Оптинский писал: «Революция произошла из семинарии. Даже и произносить-то страшно. Как? Как? Убийство, насилие, кровь из семинарии? Это что-то совершенно не вяжется. Но это было закономерным следствием от того понимания богословия, того понимания веры, о котором мы говорим, вот этот западный рационализм, бездушный, души не остается уже. И, наверное, теперь уже многие подразумевают, к чему я веду речь свою. Мы же изучаем богословие, правда же? Да, и догматическое, и нравственное. И канонику, и историю церкви, и литургику, чего не изучаем. Интересно, веры от этого прибавляются или нет? Вот вопрос самый главный. Как-то я однажды одного господина беса спрашивал, странное дело, я говорю, откуда ты все знаешь это? Он наизусть знает, представляете, всю Библию, наизусть. Я говорю, 315 страница, 17 страница сверху. Тра-та-та-та-та-та. Ох ты, говорю, паршивец такой. А 711, 12 строка снизу. Тра-та-та, точно. все знает наизусть.
А прок какой? А воз и ныне там. Кем он бил, тем и остался. А в этой опасности изучение богословия, когда все внимание, весь наш ум, все силы, вы слышите, какие огромные силы приходится отдавать на изучение. Все, кто учится, все знают. Чего бы ни изучали, в том числе и богословие. Сколько времени, сколько сил, сколько внимания, сколько жизни. Жизни. И никто не знает, где у него последняя точка-то. Идет вот эта вот ниточка. Сколько жизни отдает человек. А может, у него уже не осталось ничего. Поэтому хочется говорить о чем? Что же такое христианство действительно? Это, конечно, не богословие. Богословие – это только некий, я бы сказал, такой момент, который нужен в разной степени разным людям. Конечно, для тех, кто будет священником, будет учителем, конечно, кое-что надо знать. Кое-что нужно знать, но совсем не тот объем, конечно, который проходит у нас в семинарии, в академии. Конечно, не тот объем. Ну что вы? Я думаю, ни один, даже блестяще закончивший семинарию, академию человек никогда потом не сможет сдать экзамен, каким образом ответить на все вопросы, которые изучали. Дай Бог, если он ответит на четверть или на пятую часть или на десятую. Все остальное уходит в сферы подсознания. Да, кое-что надо знать, но что надо знать? Вот это действительно вопрос. Что нужно знать? Нужно знать, я вам скажу, конечно, для педагогов и священников, как я сказал, немножко больше, чтобы можно отвечать на возникшие вопросы. Для большинства же людей, подавляющего большинства верующих, совсем немного. Совсем немного. И это немногое, может быть, заключается в следующем. Вот давайте поговорим именно об этом. Что нужно знать, то немногое, чтобы не запутаться, не утонуть, и чтобы потом нам не оказаться в рядах того движения, которое было перед революцией 17-го года, когда в первых рядах революционеров можно было видеть многих семинаристов, убежденных. А не каких-нибудь. Что же такое христианство? Конечно, когда мы употребляем этот термин «христианство», то, само собой разумеется, уже первое слово «Христос». Да, ну что? Что он сделал? Кто он и что он сделал? Ведь вся суть христианства именно в этом. Что он сделал? Все мы слышим непрерывно, он Спаситель. Так, от чего? От греха. Так он спас от греха? Говорим, да, так я безгрешен? Нет. Так, простите, так, как? Да, объясните. Так он уже спас или не спас? Что он сделал? Что значит взял на себя грехи мира? В других текстах прямо отчетливо, как Иоанн Богослов пишет в Евангелии, он взял на себя грех мира, даже не грехи, а грех мира. Вот это вот, ну, хоть немножко, но это надо как-то такое уяснить себе, что о чем же идет речь-то все-таки. Потому что очень много литературы написано на эту тему, огромное количество. И я помню, да, участие в Академии, это было совсем недавно, в прошлом тысячелетии. Так, мы спрашивали, и я помню, и вставили в тупик нашего профессора богословия многими вопросами. Потому что действительно вопрос серьезный. Взял грехи или не взял? Пострадал за грех мира? Что значит и зачем?
Кстати, протестанты из этого сделали великолепнейший вывод, просто великолепный. Они говорят, да, Христос все сделал, все пострадал, ничего больше не нужно, только верить, что Он это сделал. Все. Поэтому, послушайте дальше, это пригодится в разговорах с многими протестантами, это может помочь. Поэтому, как писал Лютер писал, основатель, поэтому каждому верующему прощаются грехи прошлые, настоящие и будущие. Ура! Наконец-то! Даже язычники переживали, что будет, когда я согрешу. Нужно было приносить жертвы какие-то, умолять богов, чтобы они там простили. А тут ура, ничего не надо. Я поверил, что Христос был, пришел, пострадал, взял на себя грехи и вывод. И потому все мы святы святостью Христовой. Слышите, какой можно даже сделать вывод? Кажется, вот для человека, который не знаком, кажется, это же абсурд какой-то. Какой-то смех один. Вот если бы вы знали, сколько приходилось участвовать в так называемых собеседованиях с различными представителями разных протестантских церквей, они намертво стоят на том, что Христос все сделал, и нам ничего больше не надо делать. Ну, самое большее – вести такой нормальный человеческий образ жизни. Но об этом говорит не только христианство, об этом говорит любая религия, если хотите, даже и никакой религии. И атеисты скажут, конечно, надо вести нормально, конечно, надо быть честным, порядочным. Кто же против этого? Но при чем тут Бог? А православные интересы как думают? Что же сделал Христос? Почему мы так почитаем крест? И за что произошло? Вы знаете, вот этот вопрос, он конечно, требует немножечко предварительного объяснения. Объяснения, касающегося грехопадения человека, что произошло с человеком, с первым человеком. Почему мы оказываемся вот в этой ситуации? Приходится иногда рисовать такой образ, чтобы понять, что произошло. Представьте, Красное море. Все, кто не был, сейчас могут посмотреть по интернету все на свете. Как там тепло, как красиво, как там хорошо. Под водой такие красивые рыбки плавают. Ой, невозможно. Да. Ну, замечательно просто так. Водолаза спустили. Ему тянется шланг, который подает ему кислород, что он мог там спокойно плавать. Проходит какое-то время, ему сигнал на корабль. Не пойду. Ты что, с ума сошел? На корабль? Нет. Выхватывает нож, пересекает этот шланг, за который его стали тянуть туда. Ну, понимаете, что произошло, да? Вытащили беднягу, откачали. Но, говорят, что-то с ним произошло. Не тот стал он. Что-то с психикой произошло. Какие-то необратимые процессы. Это образ того, что произошло с первыми людьми. Помните это искушение, которое дано в Библии в образе змея, искусившего Еву. Что было? Человек был поставлен владыкой над всем сотворенным миром. И вот и пришло искушение. Какое? Да я же Бог в этом мире. Я Бог. В Библии это сказано очень кратко. Змей говорит Еве, вкусите этого плода и будете как боги. то есть вы боги, то есть ты и Адам, будете как боги. Слышите? Вот оно, какая дьявольская мысль пришла. И не удержались первые люди. И захватила их эта горделивая мысль, что они уже боги. Что произошло? Если мы, я Бог, то мне уже никакого Бога не нужно. Обрываем этот шланг, провод, по которому подавался воздух жизни. Бог ведь источник жизни. Человек только творение. Бог, им мы живем и движемся, и существуем. Вне Бога невозможно же бытие. И вдруг первые люди, возмнив себя богами, разорвали эту связь. Вот что произошло. В результате, что с человеком случилось? Святые отцы по этому поводу очень много пишут, очень хорошо объясняют. И говорят, человек из бессмертного стал смертным. Из неуязвимого, которого нельзя было которому причинить какую-то болезнь или страдание, стал страстным, то есть страдательным. Из неизменного состояния красоты и совершенства он стал тленным. Вот он необратимый процесс, который произошел с человеком. И, естественно, от этого уже состояния болезненного и пошел род человеческий. Сразу отвечу на вопрос, зачем это? Причина очень была простая. Мы все точно так же поступили бы. Посмотрите, что происходит подчас с человеком. Был нормальный человек, его повысили на одну ступеньку. Говорит, да что это, Степка-то, был человек, а стал скотина. Жил, получал такую зарплату и ничего. Потом вдруг привалило у него лимонов полно, и не узнать его. Вы посмотрите, до чего мы слабенькие. А если вдруг поставь нас царем мира, что будет? Кошмар. Вот почему. Почему все это по промыслу Божию, по предвидению Божию. Это совершилось, это грехопадение. Человек, не увидевший себя, кто он есть без Бога, обязательно возмнит себя Богом и погибнет. Вот почему произошло и грехопадение первых людей. Вот почему. И мы находимся в этом состоянии. Вот отсюда открывается и то, что необходимо нам для возвращения в то совершенное состояние, которое называется спасением, которое называется Царством Божиим, которое называется раем. Много всяких слов. Но суть их вся одна и та же. Из вот этого состояния, в котором мы находимся, а в каком мы находимся, сейчас здоров, через минуту оказывается. Сейчас кажется все благополучно, через минуту несчастный. Знаете, ничего не знаем. Как в утренней молитве читается, мы живем как ночью, ничего не знаем. Что будет? Только гадаем, предполагаем, рассуждаем и больше ничего. Вот, оказывается, что произошло. Поэтому мы находимся в каком состоянии? Глубоко болезненном. Действительно, глубоко болезненном. Каждый, кто наблюдает за собой, скажет сколько раз, 1000 раз скажет, какой я дурак. Ну, разве можно было так делать? Ну, надо было не так делать. Ну, конечно, не так, но только уже поздно. Это только о разуме, а если уже поговорить о наших чувствах, то лучше не касаться этого. Ой, Боже мой, тут перечислять даже не хочется. Какое тщеславие, какая неприязнь к людям, какая зависть, какая гордыня. Какая неприязнь,
Чего только нет! Я очень хороший человек, но не троньте меня. Вот в каком мы состоянии находимся. Вот в каком.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова для студентов Московской духовной академии. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Святая Церковь совершает память преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник подвязался на горе Синай, столь известной по ветхозаветным сказаниям. Священная гора Синай служила убежищем для христианских подвижников с половины III века, укрывавшихся здесь от гонений. Других сюда уводили в плен сарацины. В IV веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить, а зашедшие сюда случайно из пустыни Аравийской спешат удалиться в места, оживленные присутствием животных. В окрестностях горы Синай находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединенного подвижничества, и в одном из них много лет подвязался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Юстиниана I подвижники синайские не имели монастыря, у них были только одна крепкая башня и близ нее небольшой храм, построенный равноапостольной Еленою. В 557 году при императоре Юстиниане по просьбе иноков здесь был воздвигнут монастырь. Святой Иоанн пришел на Синай 16 лет, привлеченный сюда славою иноческого жития синайских пустынников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники, жизнеописатели. Инок Даниил прямо говорит: «Какой город и страна возрастили и воспитали сего доблественного подвижника? До его подвижничества точно и достоверно сказать не могу». И дальше продолжает: «А какой город ныне имеет обитателем и питает нетленную пищу сего всечудного мужа, то мне вовсе неизвестно, ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец, святой апостол Павел: наше жительство на небесах. Там он пребывает, насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ, приняв достойные воздаяния за подвиги и награду за свои труды, унаследовав небесное царство с теми, которых нога стоит уже на прямом пути, по слову псалмопевца. А как Иоанн ради сего невещественного блаженства трудился в воинственном теле своем, об этом, продолжает Даниил, я расскажу со всею ясностью. Сей блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством же ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, предал себя великому архиерею Богу, как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, восшед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись от мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу мысленных от раковицы, как учительницу добродетелей. Он отсек вольность и гордыню, и, восприяв на себя благолепное и смиренно мудрее, при самом вступлении в иноческую жизнь, внимательным рассмотрением отгнал от себя сего обманщика, самоугодие и самоуверенность. Подклонив свою выю, он верился искусному духовному наставнику, желая под его руководством безбедно прийти опасную пучину страстей. Отрешившись от мирского жития, Иоанн стал вести себя между иноками как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учености Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту, и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога. Наставником и руководителем преподобного Иоанна, как говорит о том Синхрон, был Авва Мартирий, когда на 20-м году его жизни Мартирий постриг Иоанна в иноческий образ, то Авва Стратигий в этот день предсказал о нем, что он будет великим светилом Вселенной, что потом и сбылось. Однажды Авва Мартирий с учеником своим Иоанном пришел к великому Анастасию Синаиту. Увидев их, Анастасий сказал Авве Мартирию: «Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей, и кто постриг его в иночество?» «Раб он твой, отче, и я постриг его», — отвечал Мартирий. И сказал Анастасий с удивлением: «О, Авва Мартирий, ты постриг игумена Синайской горы». В другое время, также взяв с собою сего Иоанна, наставник его Авва Мартирий пошел к великому старцу Иоанну Саваиту, который жил тогда в пустыне Гудийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал руку его, Авве же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Саваита Стефан спросил старца: «Почему ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал». На это старец ответил: «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок. Принимал же я игумена Синайского, и игумену умыл ноги». Таковы были пророчества святых синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он еще был юным иноком, и они потом сбылись в свое время. В продолжение 19 лет преподобный Иоанн совершал подвиг своего спасения в послушании своему духовному отцу, после чего принужден был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошел в загробную жизнь. Предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к небесному царю, как пишет о том инок Даниил, Иоанн ушел на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника, как оружием сильным на разрушение твердынь. Для своего уединенного подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фола, которое находилось в 8 верстах от храма. Оставлял он свое уединение только по праздникам, в которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобный провел 40 лет в трудах, горя божественной любовью, непрестанно распаляемой ее огнем. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, которые он там проходил тайно? Впрочем, как от малых вещей познаются великие, так и по некоторым начаткам его дел узнаем богатые добродетелями житие сего преподобного. Вкушал он все, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего премудро сокрушал он кичливость, ибо он все ел, чтобы ум не превозносился постничеством, а малостью вкушаемого смирял госпожу и мать сластолюбивых страстей, то есть объедение, самою скудостью трапезы взывая ей: «Умолкни, перестань». Пустынножитием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угашал пламень пищи плотской, так что, наконец, он покрылся пеплом и совершенно угас. Сребролюбие, которое святой апостол Павел называет идолопоклонством, сей доблестный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. Праздность и леность, которая расслабляет и умерщвляет душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом, памятью смертную. Сети и узы всякого пристрастия и всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слез, а раздражительность еще прежде умерщвлена была в нем послушанием. Редко посещая кого-либо, а еще реже говоря что-либо, он этим самым умертвил, подобную паутине, пиявицу тщеславия. «Что же скажу, — продолжает инок Даниил, — о его победе над гордостью? Что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положил сей новый Веселиил послушанием, и которую довершил Господь, Царь Небесного Иерусалима, посетив его присутствием своим, ибо без его присутствия не могут быть низложены дьявол и его полчище. «Но где помещу в венке этом, — продолжает Даниил, — который соплетаем преподобному Иоанну из похвальных слов, источник слез его, какой видим не у многих, и до ныне известно сокровенное место, где источались слезы сии. Это весьма тесная пещера, в некотором уединении и подгорий, находившаяся в таком расстоянии от келий Иоанна и от других келий, какого было достаточно, чтобы не быть услышану людьми и заградить путь тщеславию. Эта келья, в которую часто приходил Иоанн, соделалась близкую к небу от воплей, рыданий и призываний Бога, подобные которым можно услышать разве у тех, кого режут ножами, или жгут раскаленным железом, или лишают очей. Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился и писал книги, как, например, составил книгу, нареченную Лествицей, от которой и сам впоследствии прозван был Лествичником. Писание книг служило для Иоанна средством к прогнанию уныния. Да и вся его жизнь была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу, ибо днем и ночью, созерцая его как в зеркале, в чистоте и непорочности, не хотел, или точнее сказать, не мог он насытиться сим созерцанием. Некоторый инок по имени Моисей, ревнуя добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. В подкреплении своей просьбы Моисей просил ходатайствовать о нем и некоторых честных старцев, и они умолили преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же, когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под один огромный камень и заснул. Но Господь, которому не угодно, чтобы рабы его подвергались в чем-либо скорби, по своему благоутробию сохранил Моисея от внезапной смерти. Святого же Иоанна избавил от печали. В то время преподобный Иоанн находился в своей келье, и вот на него нападает легкая дремота. Во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упреком сказал Иоанну: «Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности». Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика. Когда затем настал вечер, и ученик возвратился с своей работы, то Иоанн спросил его: «Не случилось ли с тобой чего-либо неблагоприятного или неожиданного?» Тот ответил: «Когда я в полдень спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы и меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты, отче, зовешь меня». Смиренно мудрый Иоанн прославил благаго Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею. Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат по имени Исаакий был сильно угнетаем блудным бесом. Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к сему великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе. Иоанн на это сказал Исаакию: «Станем, друг, оба на молитву». И еще не кончили они своей молитвы, и страждущий брат лежал еще, поникший лицом на землю, как уже Бог совершил по желанию угодника своего, ибо блудный бес отбежал от Исаакия, прогоняемый как бы бичом, молитвами святого Иоанна. Так исполнились слова псалма Давидова: «Желание боящихся Его он исполняет, и молитву их услышит». Оболевший, видя себя здоровым и совершенно освободившимся от страсти, весьма удивился, причем благодарил и Бога, прославившего раба своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа. Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самым делом всем доказал, что все может не только словом, но и молчанием пользовать в укрепляющем всех Иисусе Христе. и он соблюдал молчание в продолжении целого года, не сказав им одного слова, так что порицатели его обратились в просителей, ибо они познали, что не следует заграждать присно текущий источник пользы, и, пришедши к нему, умоляли его опять отверзнуть свои богоглаголевые уста. Иоанн, не любя прикословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, дивясь его преуспеянию во всем, как некоего новоявленного Моисея, силою возвели Иоанна в должность начальника обители, поставив таким образом сей светильник на начальственном свечнике. Приняв игуменство Синайской горы, хотя и против своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божией, воспринял непостижимости Божии и приблизился к Богу через восхождение ума и получил богоначертанный закон, отверз уста свои для принятия Слова Божия, привлек к себе дух и из благого сокровища сердца своего излил благие слова спасения. Итак, после сорокалетних иноческих подвигов Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. И не обманулись добрые ценители, поставив сей светильник на начальственном свечнице, замечает инок Даниил. Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием. Один из жизнеописателей, неизвестный по имени, рассказывает, что немного спустя после поставления Иоанна в игумены пришло к ним в обитель около 600 странников. Когда все странники Синайской братии сели за стол, явился неизвестный распорядитель, одетый в белую тунику, подобную еврейской, и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу служители, чудного распорядителя уже не было видно. Недоумевающим инокам преподобный Иоанн сказал: «Перестаньте искать, то святой пророк и законодавец Моисей послужил в этом ему принадлежащем месте». В одно лето в странах палестинских было бездождие и великая засуха. Окрестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться Богу о ниспослании дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошел обильный дождь и, напоив иссохшую землю, сделал ее плодоносной. Когда же приблизилось время кончины святого Иоанна, он благочестно наставил всю братию Синайской обители, этих своих духовных израильтян. В одном только не сделался Иоанн подобным Моисею, ибо преподобный Иоанн вошел душою в горний Иерусалим, тогда как Моисей не достиг телом дольнего Иерусалима. Когда же сей новый Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его Ава Георгий стоял перед ним, проливая слезы и говоря: «Вот оставляешь ты меня и отходишь, а я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти твою святую дружину, и вот напротив того я предпосылаю тебя». И сказал на это святой Ава Иоанн: «Не печалься и не тужи, если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Сие избылось, ибо в 10-й месяц по представлении блаженного Иоанна и Авва Георгий, брат его, отошел ко Господу предстоять ему вместе с братом своим, преподобным Иоанном, во славе святых, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Святою обителью Синая преподобный Иоанн управлял недолго, не более 4 лет. Но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством. К этому именно времени относится написание им столь известного и столь замечательного творения, называемого «Лествицей», от которой и сам Иоанн получил название «Лествичника». Повод написания «Лествицы» был следующий. В расстоянии 2 дней пути от Синая находился Раифский монастырь, расположенный в весьма живописном заливе Черного моря. В то время, когда Синайскую обителью управлял преподобный Иоанн Лествичник, игуменом Раифской обители был также святой Иоанн. Много наслышавшись о духовных дарованиях игумена Синайского, о его глубокой мудрости в деле управления веренных ему для спасения душ, игумен Раифский написал Лествичнику послание – в котором от своего имени и от лица всех иноков его обители просил его написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни. Зная Твое о Господе во всем беспрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание, писал святой Иоанн Раивский Иоанну Лествичнику, мы, маломощные, обращаясь к Тебе как к общему всех Отцу, как к старейшему пред всеми и подвижничеством, и силою ума, и как к превосходному Учителю, сим нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих, не откажись, не леностно о Господе, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию. Как истинно великий вождь, всех избравших тоже ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть, ибо известна тебе священная подлинно глава, что лесть нам чужда, и что повторяем только утверждаемое всеми, потому и уверяем в себе о Господе, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточестные начертания на скрижалях в истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестница стоит на земле, которая желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение в лествице, то не тем ли паче предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле и в самой истине непогрешительное восхождение к Богу. Возмогай, о Господе, досточестнейший Отец. Преподобный Иоанн имел настолько скромное о себе мнение, что это послание Раивского игумена смутило его. Преподобный ответил ему также посланием. «Получил я, — писал лествичник, — ко мне бедному и нищему добродетелями посланное тобою почтенное твое писание, лучше же сказать предписание и повеление, превышающее силы мои. И я скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго послушания этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о сем и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело, а я состою еще в чине учащихся. Но по элику богоносные отцы наши и истинного ведения таинники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня». Со страхом и усердием приступаю к исполнению святого Твоего повеления. Тебе же, начало-вождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, уяснить ею очертания и, как исполнителю скрижалей духовного закона, восполнить недостаточное. Ради Тебя приступаю к делу сему, умоляю всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плод сего с благодарностью вменить превосходному нашему начальнику, а мне и спросить у Бога воздаяние за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. По сему-то поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое лествицею. Сочинение преподобного Иоанна названо лествицею, потому что святой Иоанн Раивский желал получить именно такое руководство в духовной жизни, которое представляло бы как бы лестницу утверждений, которые желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого ее составителя. «По мере скудного ведения, какое дано мне, — пишет святой Иоанн, — соорудил я лестницу восхождения». После этого пусть каждый смотрит сам, на какой он стал ступени. В предисловии к лествице смысл этого названия объясняется так. «Стремящимся к тому, чтобы имена их были написаны в книге жизни, настоящая книга показывает наилучший путь их течению. Ибо, шествуя сим путем, найдем, что книга сия непогрешительна, как бы за руку ведет следующих ей и, несомненно, представляет утвержденную лествицу от земного во святая и показывает на вершине ее утверждающегося Бога, подлинно, весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение, равночисленное Господню возрасту по плоти, ибо в образе 30 лет Господне совершеннолетие знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Таким образом, творение преподобного Иоанна названо лествицей потому, что оно имеет целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству и есть верное и надежное руководство в духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении своей души. Лествица, хотя и написана, собственно, для иноков, и потому всегда была настольную книгой для иноков, живущих в общежитии, и отцы иноческой жизни, между прочим, Федор Студит, Иосиф Волоколамский и другие, ссылаясь в своих наставлениях на лествицу как на лучшую книгу, тем не менее в ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в миру. Первую ступенью лествицы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте ее указывается союз трех добродетелей – веры, надежды и любви. Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лествичника, выслушаем наставление его о тщеславии. Тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побуждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия, молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. «Ублажающий нас прельщает нас», — говорит пророк. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой бранит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит, как быть несносным самому себе, но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему. Кто превозносится природными дарованиями, тонким умом, высокой образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом не верен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданные бесчестия. Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. Возносящийся смирится даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше сказать, обольстители наши начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят или что для нас делают. Вообще лествица святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединено глубокое знание Священного Писания. Редкую мысль высказывает лествичник без того, чтобы не осветить ее прямым или косвенным указанием на Святое Писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым. В немногих словах выражает многое и потому полно силы. Потому-то лествица святого Иоанна и была всегда настольную книгой для иноков, живущих в общежитии. Тропарь преподобному Иоанну Лествичнику. Глаз осьмы. Слез твоих теченьми пустыни бесплодные возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси. И был еси светильник вселенний, сияя чудесы, Иоанне, Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.